Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа о писателях и не только. Я ее ведущая Ольга Мануйлова, и мы продолжаем тему о жизни и творчестве Иосифа Бродского. И в гостях у нас сегодня Юлия Геннадьевна Зиберт, журналист и библиотекарь библиотеки номер 31 города Екатеринбурга. Здравствуйте, Юлия Геннадьевна!
Здравствуйте!
Юлия Геннадьевна, в прошлый раз мы начали говорить о биографии, о становлении Иосифа Бродского как поэта, а в этот раз можем мы начать наш разговор с его личной жизни, то есть мы уже подошли к тому, что уже взрослый человек, уже ближе к 20, вот как складывалась-то дальше жизнь?
Ну, вообще, про роль женщин, надо сказать, они сыграли большую роль, хотя он не был таким уж ловеласом, да, у него женщин было вот именно в личной жизни немного, но он умел дружить с женщинами, то есть у него был достаточно большой круг женщин-друзей. Вот его, например, знакомство где-то в 60-х состоялось с Анной Ахматовой, Надеждой Мандельштам, Лидией Чуковской. Ну, кстати, они потом будут заступаться за него, когда начнут гонения на него. Ну и вот в эти же годы он познакомился с женщиной, которая стала подругой жизни, и музой, и матерью его сына. В 1962 году, Иосифу тогда было 22 года, он познакомился с молодой художницей Марианной Басмановой. Ну и вот с этого времени многие свои произведения он посвящал именно ей. Скрывал это под инициалами МБ. Вот первые стихи с этим посвящением: «Я обнял эти плечи и взглянул, ни тоски, ни любви, ни печали, загадка ангелу». Это 62-й год где-то датировка. И последнее стихотворение с этим посвящением выйдет в 1989 году, когда они уже, ну, давно уже расстались, Бродский уже эмигрант, но тем не менее вот эта вот любовь, она у него всегда была в сердце.
Значит, всю жизнь пронес эту любовь.
Да, да.
А вот эмиграция, да, то есть гонения же начались, вот об этом тоже давайте поговорим. Почему начались-то гонения на него в итоге?
Ну, да, вы, кстати, вот мы про то, что спорят о нем, да, о его славе спорят. Так вот, история Иосифа Бродского такой демонстрирует удивительный парадокс, что слава пришла к нему не благодаря творческой какой-то свободе, а напротив, вот, из-за преследования и репрессий в стране.
То есть такой скандальный некий поэт, не принятый обществом.
Да,
что,
да, да.
Что произошло? Чем он таким задел-то? Что,
ну, вы помните же, да, эти времена, мы-то вот еще помним эти времена, когда было идеологическое такое противостояние, нужно было писать о колхозниках, о том, как мы наполняем, там, не знаю, нашу копилку всем нужным хлебом, молоком, зерном. А он писал о чем? О любви, о свободе. То есть он как-то не попал в мейнстрим. Но вот где-то в середине 60-х годов его вызвали в КГБ на допрос по делу Александра Гинзбурга. Гинзбург опубликовал несколько его стихотворений в подпольном журнале «Синтаксис». Тогда же поэты должны были официально публиковаться, какие-то официальные издания.
Ну да, подпольный журнал, тут за один журнал можно было,
конечно,
присесть, а еще публиковаться там, это же,
ну,
совсем
Бродский
такая история.
В тот момент как-то его отпустили, потому что не он публиковал, его опубликовали. Ну, вроде отпустили.
Тоже как без его ведома, да, могли опубликовать.
Но взяли на карандаш, как это раньше
называлось. На точечку.
Да. И потом, знаете, вышло постановление, которое усиливало борьбу с тунеядцами. Было такое понятие. Это сейчас хочешь работай, хочешь нет, никому дела нет.
Самозанятые сейчас. Это красивая фраза. Кто я, самозанятый? Ну, понятно.
Да. Ну, вы можете вообще просто, если у вас богатые родственники, сидеть дома, ничем не заниматься.
Почему бы и нет?
Никто вопросов не задаст. Тогда все должны были работать. Есть у тебя богатые родственники? Нет? Ну, богатых тогда, наверное,
ну,
не было.
Не было, да. А если из-за границы, то за это еще тоже ответить надо.
Да, понять. Да. Вот такая была тут ситуация.
Точечка и карандаш.
И вышла статья в «Вечернем Ленинграде», была такая газета, которая называлась «Окололитературный трутень». Как вы думаете, о ком?
О Бродском.
О Бродском, конечно. Это было в ноябре 63-го года. И поэта обвинили в том, что он тунеядец.
Но он же на что-то жил.
Ну, на самом деле, это даже вот это формальное обвинение, оно было несправедливым, потому что он реально, он был трудоустроен, он на тот момент занимался переводами, у него были договоры о переводах.
То есть, опять же, человек работал.
Да, писал сценарии, у него был свой доход совершенно официальный там и так далее. Он был полезным членом общества. В общем-то, трудовые доходы его было легко
отследить. То есть, тогда как так?
Ну, скорее всего, это был какой-то вот заказ. такой, как говорится, идеологический заказ на такую травлю. Ну, так вот, сам судебный процесс, состоявшийся в феврале 1964 года, ну, многие говорят, что он превратился в фарс. Это вот классика уже. «А вообще, какая ваша специальность?» – спрашивает судья. Ну, Бродский отвечает: «Поэт-переводчик». Судья: «А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?» Бродский так, без вызова: «Никто». «А кто причислил меня к роду человеческому?» Судья: «А вы учились этому? Чему? Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить вуз, где готовят, где учат?» Ну, тут, видимо, судья как-то замялась. Бродский: «Я не думал, что это дается образованию». «А чем же?» Бродский: «Я думаю, это растеряно от Бога».
То есть еще и про Бога упомянула в атеистическом государстве.
Ну вот после первого слушания Бродского направили на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу. Ну, после упоминания о Господе Боге, это вообще сразу туда дорога. Ну, последствия этого процесса не ожидали сами вот эти вот, ну, ни в КГБ, ни в стране. Потому что, во-первых, гнев общественный обрушился, значит, вот эти все его подруги стали писать, куда следует, значит, люди за него заступались. Ну и вот этот вот как раз фарс вылился еще и на страницы западной прессы. А там, ну, началась такая волна в защиту Бродского, и даже вот французский философ Жан-Поль Сартр угрожал вывести конфликт на международный уровень. Ну и поэтому руководство нашей страны пошло несколько на попятный. Сначала ему хотели дать 5 лет за тунеядство, но все равно дали ему там 2 года, отсидел он половину срока, по-моему, в Архангельской области. Причем интересно, что вот Бродский, он был такой, ну, забавный, мне кажется, человек, что вот его обижали, да, отправили в ссылку, он был там так доволен. Он говорит: «Наконец-то у меня появилось время что-то, значит, себе посвятить, не общаться вот с этой вот братьей».
В отпуск отправили в итоге, да?
Да-да-да. Хотя он там и физически вроде работал и все, но он с благодарностью вспоминал этот период. Потом он вернулся в Ленинград, но у него тут новые проблемы, потому что официальная печать практически прекратила сотрудничество с ним. То есть единственным способом выживания оставались переводы, какие-то эпизодические выступления.
Но его произведения, возникли, да, материальные,
да, в итоге, да. Материальные, да. А его произведения распространялись в самиздате, и как раз популярность его росла. То есть, как вот вы сказали, среди элиты такой, интеллигенции, он вообще стал культовым поэтом, до сих пор остается. Вот. Ну вот каковы стихии вот этого периода? Ну, наверное, стоит прочитать его знаменитое стихотворение, которое символизирует вот этот период. Называется «Не выходи из комнаты». «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора, потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком. А если войдет живая Милка, пасть разевая, выгони, не раздевая. Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло. Что интересней на свете стены и стула? Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером, таким же, каким ты был, тем более изувеченным? О, не выходи из комнаты, танцуй, поймав боссанову, в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв, еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты. О, пускай только комната догадывается, как ты выглядишь, и вообще инкогнито. Эрго сум, как заметила, в форме сердца субстанция. Не выходи из комнаты, на улице чай не Франция. Не будь дураком, будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты, то есть дай волю мебели. Слейся лицом с обоями, запрись и забаррикадируйся шкафом от Хроноса, космоса, эроса, расы, вируса».
Сложное действительно стихотворение, это прям надо вот вчитываться и всматриваться. Рифмы мне очень нравятся, составные рифмы такие прям прекрасные.
Ну и само ощущение вот этого замкнутого пространства и какой-то темной силы, которая ждет тебя за пределами этой комнаты, оно вот прям ощущается.
Угу. А вопрос-то такой, то есть человек закончил школу, не закончил, не знаю, вуз закончил, не закончил?
Нет.
Не закончил
нет.
В итоге тогда ничего такого более высшего. А как он профессором-то в итоге стал?
Да вот в 1972 году он уже надоел нашим всем органам, значит, его слава вот это вот шумное, вот эти заступничества за него, и решили его, как еврея, выслать на историческую родину. Под предлогом, да. Угу. Его вызвали, значит, в органы безопасности, предложили ему выбор, то есть немедленно добровольное выселение из страны или продолжение судебных преследований. Ну и вот Бродский решил сохранить жизнь, разум и вообще как-то принял всерьез вот эти вот угрозы и решил уехать.
Ну, могли реально же посадить уже там не на 5 лет, не на год.
Ну, или психушку запереть. Угу. То есть это тоже был вариант.
Как тот же Хармс, который вот да. В психушке-то и погиб, собственно говоря.
Ну, и вот сначала он поехал в Вену. Тогда это было принято, евреев в Вену сначала высылать, они оттуда в Израиль уезжали по израильской визе. А там он познакомился вот как раз с Оденом, которого наряду с Ахматовой называл поэтом, который оказал на него решающее этическое влияние. Ну и вот Оден, он был такой широкой души человек, встретил его очень тепло, ввел в местные литературные круги. В июне они вместе приняли участие в международном фестивале поэзии в Лондоне. Ну и уже в июле 1972 года Бродский переехал в США. Ну, как вы сказали, что ничего вроде как не окончил, но у него уже там была определенная слава, значит.
Стихи знали.
Стихи знали, да. И он стал преподавать в Мичиганском университете в Эн-Арборе. И в течение последующих 24 лет Бродский занимал такие вот профессорские должности в общей сложности в 6 американских и британских вузах. Ну, что он преподавал? Понятно, что не историю КПСС, да, и там не английскую поэзию. Он преподавал историю русской литературы, русскую мировую поэзию, теорию стиха. Выступал с лекциями, читал стихи на международных литературных фестивалях и форумах. В библиотеках, кстати, мы сейчас в библиотеке, вот он тоже в библиотеках, в университетах США. Ну, его приглашали в Канаду, Англию, Ирландию, Францию, Швецию, Италию. Причем такой вот момент, что Бродский никогда толком не знал, как нужно преподавать.
Все по наитию.
Все по наитию, потому что он же не учился в педагогическом вузе, да. Никто его этому не учил. Вообще вот в Мичиганском университете, интересно, он работал там до 1980 года, его должность называлась «приглашенный поэт». Отличная должность.
Должность.
Я думаю, что никто больше вообще никогда такой должности не занимал, такая уникальная. Ну и в 1987 году Иосифу Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой «за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью». Про ясность мы поспорили, а про интенсивность спорить не будем. Вот, казалось бы, Нобелевская премия, такой венец, да? Но Бродский как-то отнесся к этому иначе. То есть он не то что стеснялся, но вот эта вся шумиха вокруг него ему не добавляла вот
радости,
да. Может быть, для него это как-то вообще любые публикации в газетах для него были травмой. Поэтому он как-то с этим смирился скорее с Нобелевской премией. Но вот мне интересно, что в своей Нобелевской речи он произнес фразу, ее, кстати, часто цитируют, что поэзия – наша видовая цель. Возвращаясь к тому вот процессу нелепому, можно сказать, что человек-то относился к поэзии именно как к делу, именно как к чему-то, что для чего стоит жить.
Серьезно относился.
Очень серьезно, да. И говорил, что вообще для нас всех, для всего человечества – это наша видовая цель. Ну, когда он переехал в США, регулярно печатался в изданиях русской эмиграции. То есть в 1977 году были изданы книги стихов на русском языке «Конец прекрасной эпохи», «Часть речи». Это вот туда вошли стихи 1972-1976 годов. Он, кстати, прозу писал и по-русски, и по-английски. Вышли его эссе вот, «Меньше единицы», «Набережные неисцелимых». У нас в библиотеке есть эта книга. «О скорби и разуме», это уже 95-й год. Ну, в основном, конечно, на английском. Вот эссе он писал на английском. То есть и поэтический язык – это русский, а язык эссе – это английский.
То есть человек овладел настолько хорошо двумя языками, что он мог спокойно писать и на русском, и на английском.
Да, да. Ну, знаете, он очень любил Россию. Опять же, вот у него такой характер был, что вроде бы его здесь обидели, и все, а он относился к этому как к данности и даже с благодарностью. Мне кажется, это вообще очень редкий дар, когда человек может испытывать благодарность. И вот это он не из тех поэтов, которые уехали озлобившимися и там поливали Россию из-за границы. То есть он очень нежно пишет. Россия боялся позабыть русский язык. Помню, как однажды искал, и все никак не мог найти рифму на русском. И подумал, да ведь не может же быть, чтобы к этому слову рифмы не существовало. Не начинаю ли я забывать свой язык? Есть старая чешская поговорка. Тот, кто оставляет родину, перестает существовать. И это очень по-чешски, но и в высшей степени по-русски.
А вот вопрос такой, он же уехал-то один, а родители его остались здесь, в России, а сын, который у него родился, любимая женщина?
Да, ему пришлось все оставить, это вот была величайшая такая трагедия. Больше всего он прям по родителям убивался и несколько раз подавал прошение, чтобы пустили родители на то, чтобы с ним встретиться.
Хотя бы повидаться.
Да. А вот когда его психушку так положили на освидетельствование, у него там был сердечный приступ, после этого он часто страдал сердечными приступами. И даже вот эти обострения не смягчили руководство, и он так и не видел родителей.
Угу. То есть все, они уже расстались навсегда и больше не встретились.
12 раз они подавали заявление с просьбой разрешить им встретиться с сыном.
И с сыном тоже там, не встретился. Да.
Вот, и с сыном он... Я вот это не знаю, этот момент по поводу сына, но как-то про сына он меньше говорил, чем про родителя. Его родители, своего сына, получается, Иосифа Бродского больше не виделось. Мама у него скончалась в 1983 году, и отец, по-моему, через год скончался. И такая тоже вообще бесчеловечная, считаю, вещь, что Бродскому не позволили даже приехать на похороны. То есть его страну не пустили.
Вот я думаю, что это было так задумано. Да, то есть, да. Видимо, надо было, может быть, добить человека, так, чтобы наверняка.
Но тут распался СССР. Ну что вы думаете, интерес к стихам Бродского на родине вспыхнул с новой силой. В 92 году в России начинает издаваться четырехтомное издание его сочинений. А в Петербурге Бродскому присваивают звание почетного гражданина. Ну и всячески зовут и вернуться на родину, когда он просился там хранить родителей, не пускали сейчас. Но он тоже не было такого, что вы там за мной бегаете, раньше вы меня обижали. Нет, конечно, такого не было. Он с такой тихой печалью все это воспринимает. Он медлит с приездом. Почему? Не потому, что он не хочет родину увидеть, да, там, с сыном повидаться. Как я сказала, он боится публичности. То есть он человек такой не очень публичный. Вот это вот чествование, внимание прессы его очень пугает.
Тяжело давалось.
Да. Угу. Тем более он тогда перенес уже 4 инфаркта. Вы представляете, это из США лететь, вот эту всю шумиху переживать.
Он-то смог не пережить здоровье, да, там, да. Не железно уже.
То есть он реально чувствовал, что подводит здоровье. Почему, когда его спрашивали, почему он не возвращается в Россию, один из аргументов звучал так: лучшая часть меня уже там, мои стихи. Угу. Вот, и он женился на женщине по имени Мария. Вот не помню вот ее фамилии, простите, прямо вот из головы вылетело. Вот, но у них был счастливый брак, и она родила ему дочку Анну. Я думаю, кто захочет узнать фамилию Марии, просто погуглит.
Ну, хотя бы семья у него была там, да, другая, да, то есть тоже хорошо. Человек все-таки не один оказался,
да,
за границей.
Да, его так понимала, принимала, в общем, это был счастливый брак. Его не стало 28 января 96 года. То есть в этот день Бродский должен был ехать в небольшой городок, в 2 часах езды от Нью-Йорка. Он там часто уединялся, чтобы спокойно поработать, поразмышлять далее от всех. Ну и вот накануне вечером он пожелал жене спокойной ночи, поднялся себе в кабинет, собрал портфель, рукописи, книги. А утром Мария нашла его лежащим на полу. То есть он был полностью одет, на письменном столе, рядом с очками лежала раскрытая книга «Томик греческих эпиграмм». Ну и вот говорят, что остановка сердца вследствие инфаркта.
Тогда... То есть 5-й инфаркт был последним?
Да, да. Угу. И Бродскому было в этот момент 55 лет.
Ну, молодой
еще, да,
мужчина, вполне.
Мог бы написать.
То есть сердце подвело.
Ну, на этом его же, получается, мытарства-то не прекратились, потому что вопрос с захоронением решался больше года. То есть 2 февраля 1996 года На следующий день после отпевания тело поэта было временно захоронено в склепе на кладбище при храме Святой Троицы на берегу Гудзона. И там оно покоилось до 21 июня 1997 года. Ну, российская сторона, кстати, предлагала похоронить поэта в его родном Петербурге. Однако это предложение, ну, как бы и родственники все отвергли, поскольку это означало порешить Забродского вопрос возвращения на родину. Вот. По словам вдовы Бродского, Марии Сацани, нашла. Мария Сацани ее звали. Сацани. Один из его друзей однажды напомнил ей о Венеции. Мы знаем, да, что Бродский очень любил Венецию, посвящал стихи этому городу. И вот эссе у него есть об этом. И даже есть видео, вот, если тоже набрать где-нибудь в Яндексе, в Гугле, то там он прям ходит по Венеции, читает стихи сам своим голосом. Это был второй любимый город после Ленинграда. Он очень любил бывать там. Так вот, 21 июня 1907 года на кладбище Сан-Микеле в Венеции появилась могила со скромным деревянным крестом, на котором написано «Джозеф Бродский». Но лежать рядом с Островицким Бродским было не суждено. Так как поэт не был православным, хранить его на русской половине кладбища оказалось невозможно.
Сложно.
Отказала в погребении католическая церковь, очевидно, из-за еврейского происхождения покойного. И в конце концов удалось похоронить его на протестантской части кладбища. Вот такой он при жизни и после смерти, в общем, как-то вот безродный такой, да.
Не
мог он обрести землю, которая как бы приняла его и при жизни, и при смерти. Ну вот про благодарность его, да. Что он в скорбях, обидах не погряз в негативе, был всегда благодарен родине, судьбе за все. То есть это, ну, мне даже вспоминается вот у Исаака Сирина есть такая цитата: «Уста всегда благодарящие приемлют благословение от Бога. Если сердце пребывает в благодарении, нисходит в него благодать». Вот мне кажется, как раз вот это чувство благодарности, оно давало Бродскому такую благодать, чтобы писать такие замечательные стихи.
Ну и в завершении еще пару слов. У него же особенно интересный рождественский цикл его стихов.
Да, да. Он же был еврейский, советский мальчик. Но он так тонко передает это ощущение рождественского чуда, эти библейские картины. Вот я сейчас в семинарии учусь, у нас там есть Олег Васильевич Зырянов, преподаватель, профессор. Он как раз с нами вот общался на эту тему. Он говорил, что тот, кто говорит на русском языке, взросший на русской литературе, там между обращается к теме вечности, Бога, Библии, Христа. То есть сама литература русская, она выросла из библейских псалмов, из священного писания, из вот эти профетические вот эти нотки, да, пророческие. И получается, человек, выросший на этом, еврей он, не еврей, он все равно это все в себя впитывает. Так вот, Бродский, у него была идея, где-то ему было 24-25 лет, и он говорил, что хотел на каждое Рождество писать по стихотворению. И у него в конце концов получилось, по-моему, 8 рождественских стихотворений. Ну, вот он тонко все это передает. И мне очень нравится одно из его стихотворений, может быть.
Да, я думаю, мы на этом как раз, да, и завершим на этом программу. То есть вот такой наш небольшой цикл внутри цикла.
Рождественская звезда. В холодную пору, в местности, привычной скорее к жаре, чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе, младенец родился в пещере, чтоб мир спасти. Мело, как только в пустыне может зимой мести. Ему все казалось огромным. Грудь матери, желтый пар из воловьих ноздрей, волхвы, Балтазар, Каспар, Мельхиор, их подарки, втащенные сюда. Он был всего лишь точкой, и точкой была звезда. Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака, на лежащего в яслях ребенка издалека, из глубины вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела в пещеру, и это был взгляд отца.
Вот такое прекрасное, замечательное стихотворение. Я думаю, наши радиослушатели с остальными стихами смогут уже самостоятельно ознакомиться.
А программу из цикла «О писателях и не только» для вас провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Юлия Геннадьевна Зиверт, журналист, библиотекарь, библиотеки номер 31 города Екатеринбурга. И мы сегодня говорили о судьбе знаменитого поэта Иосифа Александровича Бродского. Будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания.
Спасибо вам большое за такую содержательную беседу. До новых встреч.